качестве эпиграфа к своей теме я буду читать из книги пророка Иеремии, 9 глава, 11 и 12 стихи. Иеремии, 9 глава, 11 и 12 стихи. «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так, что никто не проходит по ней?» Есть ли такой мудрец, который понял бы, за что погибла страна? Перед нами историческое событие. Колоссальное значение имеет. Очень много информации. Косвенной такой, как бы неточной. Произошло наказание Господне, разрушение Вавилонской башни. За что это произошло? Почему? Какие были предпосылки? И действительно, мудрость необходима, чтобы понять это. Я когда готовился к этой теме, у меня была сначала одна мысль. Вот за это. Потом я переосмыслил, нет, похоже, все-таки вот за это. И третий раз было. И, наверное, если бы я дальше продолжал рассуждать, наверное, бы еще что-то увидел. Но остановился на одной мысли такой, которой сейчас с вами поделюсь. Прочитаю книгу Бытие, 11 глава, первые 9 стихов. Об этом событии. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле». Здесь описано само происшествие и сам суд. Но история эта началась раньше, лет приблизительно за 200 до этого, может быть, чуть-чуть больше. Все началось с того, как сейчас мы слышали, Сергей рассказывал нам, как растлилась земля, как грех поселился, тот или иной грех. Господу это очень не понравилось. И решил Господь стереть весь род человеческий с лица земли. Так и написано. Всех уничтожу, каждого человека. А 9 глава, или вернее даже не 9, 6 глава, написано так. Ной же обрел благодать пред Господом. Благодать, мы знаем, это незаслуженный дар, незаслуженная милость. И действительно, Ной не заслужил этой милости, чтобы его Господь спасал. Просто понравился ему Господь, ему Ной. Ной ходил пред Богом, был непорочный. Это еще не значит, что обязательно нужно спасти такого человека. Но Господь расположился и решил свою благодать пролить на Ноя. Он рассказал Ною, что будет потоп. Он рассказал, что нужно сделать, какой нужно сделать ковчег, как нужно устроить, из какого дерева, как осмолить, как приготовиться. Долго-долго ждал, пока Ной закончит это строение. Много времени на это ушло. И тогда, когда ковчег был закончен, Господь сказал, ну все, а теперь войди в ковчег. И подождал, пока Ной входил, и пока они там расселялись. Потом двери были закрыты, и Господь послал дождь. Люди все погибли, а Ной остался жив. Проходит времени около года. Опускается уже на землю, становится ковчег, все обсыхает, двери открываются. Это долгая история была, это быстро рассказать, да, но на самом деле все это было достаточно долго. Открываются двери ковчега, и Ной в волнении и в переживании, в таком волнении, какое никто из нас никогда не ощутит, в принципе, он ступает на землю. И как бы ставя себя, воображая себя на месте Ноя, разные мысли наполняют его голову. С одной стороны, он бесконечно счастлив. Представляете, погибла вся земля. Не осталось ни одного человека, ни одного животного на земле, никого. И он один со своей женой, тремя сыновьями и невестками остался жив. Это милость же Божия, это благодать невероятная. И он дышит наконец-то свежим воздухом, полной грудью, осматривает этот прекрасный пейзаж. Вновь все началось, нетронутая земля. Но с другой стороны, помимо восторга, сердце его наполняется трепетом. Он один на всей земле. Вся цивилизация, какая была, все, что было нажито, все, что было как-то построено, все смыло. Нет ничего. И тебе нужно начинать все с самого начала. Братья и сестры, это сложно и страшно. И в этот момент Ной ощущает небывалое, влечение к Богу. Первое, что он делает, он ставит жертвенник и приносит жертву Богу. Это и жертва благодарности за спасение, и, наверное, это призыв к милости Божией: Господи, а как мне теперь жить? Уверен, что первое время он постоянно общается с Богом, он молится, он спрашивает: Господи, а как вот это сделать? А как вот тут начать? И все такое. И проходит времени приблизительно 160-200 лет. Можно это проследить по следующей главе. По 10-й, точнее. Можно проследить и посчитать. Вот. У меня получилось приблизительно 160 и по 10 и по 11. 160-200 лет со времени потопа до Вавилонской башни. У Сима, Хама и Афета, трех сыновей Ноевых, рождаются дети, то есть внуки Ноя. У внуков рождаются правнуки, четвертое поколение. По поколению Симову рождаются еще праправнуки и еще праправнуки. То есть вот так вот. Вот. То есть это четвертое поколение после Ноя. Как вы думаете, друзья, Ной жив на момент Вавилонской башни или умер уже? Жив. Ной прожил 350 лет. Кстати, когда родился Авраам, Ной тоже еще был жив. Он прожил еще 62 года приблизительно, около 60 лет вместе с Авраамом. Ну, может быть, не в одном месте, но они были современники. Для меня это было открытием. Вот. И почему-то приходит в голову людям, его правнукам, построить Вавилонскую башню. Ну, пытаясь предположить, почему им приходит эта мысль в голову, у меня такая картина. Я сначала расскажу наблюдение свое по жизни, а потом вернусь сюда. Есть у нас один общеизвестный знакомый брат. Вы все его знаете, я не буду называть его имя, он не из нашего региона, но вы его все знаете. Вот. Одно время он очень увлекся и постоянно рассказывал, в узком кругу, в общении, басни Крылова. У него это хорошо получалось, он всегда их к месту рассказывал, мы разговариваем, раз какая-то ситуация, он говорит: о, вы знаете, я вам сейчас расскажу одну басню. И он рассказывал не наизусть, но близко к тексту. И со своими комментариями невероятно интересно получалось. Всегда в точку, и было так, интересно. И вот он часто это делал, проходит время какое-то, и я встречаюсь с еще одним братом. И он мне говорит: ты знаешь, я тебе сейчас расскажу басню. И рассказывает примерно даже с теми жестами, с той же мимикой, как и тот. Тоже рассказывает басню. И я думаю, тот рассказывал, и мы его все, открыв рот, так слушали, интересно было. И вот второму вот этому наблюдающему, ему тоже захотелось. Тоже так же рассказывать. Мы друг другу подражаем. Смотрим друг на друга, и нам тоже хочется. Когда к нам приезжают какие-нибудь певцы, хорошо поют, мне непременно хочется вокалом заниматься. Я думаю, так, надо научиться петь. Что ж такое, я не пою. Потом, когда вижу, хорошо играют на гитаре, думаю, так, надо упражняться. Ну и так далее. То есть мы подражаем друг другу. И вот родился поколение вот это, да? Ной – родоначальник поколения. Думаю, наверное, спрашивают у Ноя: Ной, а как это было? Кстати, сегодня Сергей говорил, да, и действительно, мысль мне такая еще пришла в голову, что Ной был, практически единственный свидетель той цивилизации и этой. И, наверное, все же спрашивали: Ной, а как оно было там до потопа? А как вот так? А в школу как ходили? А вот это как вы строили? А как? Не из кирпичей строили, из камней? Ой, это же неудобно. Интересно, какие были. А как, что у вас, не смола, известь была? О, интересно. Наоборот, я перепутал. Они спрашивали, да, что у них там было. А, у вас была известь, а сейчас земля и смола. Интересно, как они строят. И они расспрашивали, и он рассказывал. и говорили: «Ной, а как это было? Трудно строить ковчег?» И Ной рассказывал, 100 лет он строил. И вот он рассказывал, и все его слушали, и все ходили. И Ной был просто, ну, лицом номер один. Он был самый взрослый, самый опытный и больше всех знал. И тогда, когда есть такие люди, о которых все говорят и которые все спрашивают, непременно появляются и другие, которые тоже так хотят, чтобы и у меня спрашивали, и чтобы я сделал что-то грандиозное. И представляю, правнуки тоже думают: слушайте, а когда у нас будут правнуки? И вот мои правнуки будут меня спрашивать: а как вот вы жили? А я что расскажу своим правнукам? И у меня, кстати, мысли такие приходят. Вот дети мои родятся, а внуки, я буду спрашивать: а как у вас молодежь? А как церковь? Что вы сделали? А что мне рассказать им? Надо что-то, чтобы было такое, да, чтобы было, ну, что рассказать. Вот. И вот они запереживали. И приходит им мысль такая. Это воображение мое. Воображение. То есть это же нету, да, ни в Библии нету, ни в каких-то исторических контекстах. Но вот так мне почему-то преломляется, что у них появилось тоже желание сделать что-то грандиозное. И они решили строить Вавилонскую башню. Они так и говорят: сделаем себе имя, чтобы о нас говорили, чтобы о нас знали. Причем, если взять во внимание, что это был один народ, не враги какие-нибудь говорили, не какие-нибудь там заморские государства, а кто? Но остаются потомки, больше нет никого же, да? Если они все вместе построят, то современники не будут говорить, это наше общее дело, то получается потомки только будут говорить. И чтобы потомки нас помнили, что мы сделали что-то великое. И они строят эту башню. Братья и сестры, что не понравилось Богу в этом? Ну, строят они себе. Но бесполезно это. Сейчас же много вещей делается бесполезно. Ну, просто чтобы было. И Господь же не каждый раз разрушает. Что не понравилось Богу? Или, другими словами, какова причина суда? Почему Бог сделал это? Еще раз чуть-чуть вернусь, да? Ной, когда остался здесь на земле, Господь занимал в жизни Ноя самое первое положение. Он был центром всего. Все было вокруг Господа. Спрашивали, советовались, молились, благодарили Бога. Люди почувствовали твердость какую-то, что-то не стало получаться. И в центре всего появился сам человек со своим «я». Теперь я могу уже сделать. И появилось желание: сделаем себе имя. Другими словами, прославимся. Люди захотели славы. И вот эта причина, желание славы, оно Богу очень противно. Тема моя будет в основном, сейчас я буду говорить, ну, дальше буду говорить о том, что плохого в том, что люди ищут себе славы. Никого же не убивают при этом, ничего плохого не делают. Ну, хотят, чтобы они говорили, в принципе, что это страшно. Оказывается, эта вещь очень нехорошая, желание славы. Несколько мест я буду читать по этому поводу. Первое место, Псалом 48. 48 Псалом, 18 стих. Что плохого в том, что когда человек ищет себе славы? Ибо умирая... Нет, давайте 17-18 стихи. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Слава человеческая останется здесь, на земле. Для Царства Небесного, для вечной жизни слава человеческая не будет иметь никакого значения. Вы помните слова? Известные, не библейские, известные слова. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Помните, кто это сказал? Да, это именно он сказал. То есть здесь, на земле, да, мы знаем, мы даже знаем, кто это и что это. И увидим фотографию, и не фотографию, а портрет, допустим, да, и сразу поймем, кто это. Братья и сестры, друзья, молодежь, но в Царстве Небесном и Пушкин, и какой-нибудь любой другой человек будет занимать то ну, одинаковое совершенно положение. А не будет иметь никакого значения для Господа, для вечной жизни, сколько стихотворений, поэм, повестей и так далее написал этот человек. Абсолютно никакого значения. И так происходит, да, мы тратим время, силы, стараемся, что-то прилагаем, какие-то усилия. А толку для вечности нет никакой. Более того, вторая книга Петра, следующая мысль, первая книга Петра, извините, 1.24. Вот что написано, что апостол Петр написал. 1 Петра 1.24. «Ибо всякая плоть, как трава, И всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Даже здесь, на земле, слава будет держаться очень и очень недолго. Очень мало таких людей, которые воздвигли себе нерукотворный памятник и о которых помнят. А в основном все остальные, кто о них помнит? Интересно, кто-то рассказывал, что в эпоху тогда, когда учился в лицее Александр Сергеевич, он писал стихи. И писали стихи, ну, практически все. Это было частью образования. Все дворяне, все юноши дворянские, все писали стихи. Мы больше не знаем, ну, практически ни одного стиха. И даже ни одного имени не знаем почти. Кто там писал, что там получилось? То есть, да, они друг друга хвалили, говорили, ах, какое хорошее стихотворение, ох, как ты это подметил, мы сейчас не знаем совершенно никого. Даже, знаете, как вот мы выступаем, допустим, вот здесь мы хотим поучаствовать, да, чтобы не стыдно было, чтобы спеть, так всем понравилось, стих рассказать или пение. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, кто помнит, какое участие было на прошлом молодежном общении? У кого лучше всех получилось? Ну, буквально, может быть, один день или два, пока мы ехали в машине домой, или мы делились впечатлениями о молодежном, мы сказали, о, вот там из куда-нибудь, там, не знаю, из Красикова или Оренбурга, или там из Тольятти, вот они спели. Буквально через неделю уже никто об этом не помнит. Господь запомнит, да, если его прославили. Если какую-то мысль донесли и в сердце вложили, она останется. А просто, чтобы я хорошо спел и как бы в какой-то мере прославился, так кто это помнит? Никто не помнит. И на следующем молодежном нужно опять, еще на два дня. То есть это такое явление очень быстро кончающееся. Поэтому это плохо, когда люди ищут славы. Но это все еще полбеды. Еще один стих есть. Вернее, одну мысль скажу, потом пример скажу библейский. В поисках славы люди очень часто прибегают к непозволительным средствам. Довольно часто. Вы помните таких людей, Анания и Сапфира? Там так интересно тоже описано. Если сопоставить конец 4 главы Деяний апостолов и начало 5 главы, то такая картина появляется. 4 глава кончается тем, что некто Иосия, прозванный от апостолов Варнава, сын утешения, он продал, написано, землю, продал ее, принес деньги к ногам апостолов. Лука, который тщательно все исследовал, он об этом узнал и записал. По всей видимости, не только Лука знал об этом, а вообще как бы многие люди. Ну и тоже, когда что-то происходит такое серьезное, интересное, да, о, ничего себе, Варнава пожертвовал деньги, всю землю продал и отдал. Вот это человек, вот это жертвенность, вот это хорошо. И о Варнаве говорили, Анания и Сапфира тоже слышали об этом. И у них тоже приходит желание, а давай и мы продадим. Но продадим не все, а часть, потому что как бы хочется и чтобы говорили с одной стороны, а с другой стороны, ну и жалко же все деньги-то отдать, жить-то на что-то надо. И давай мы сделаем так, как бы двух зайцев убьем, и одно, и другое. Вот это желание, чтобы они говорили. Так мне тоже видится, что Анания и Сапфира именно вот этот, как бы пример Варнавы на них повлиял в негативную сторону. Варнава-то хорошо сделал, он сделал души, и о Варнаве говорили, о Варнаве знали, может быть его и хвалили даже в какой-то мере. Анания и Сапфира услышали, им тоже захотелось. И они нехорошими вещами, нехорошим способом, путем обмана, тоже пытаются достичь то же самое. Готовясь к этой теме, нашел некоторые цитаты, мне показались они интересные. Вот смотрите, я прочитаю вам. Социолог Франсуа де Сингли, какой-то француз. В стремлении прославиться могут проявляться и презрение к другим людям, иногда бессознательно. И желание оттеснить возможных соперников, и надежда вырваться из безликого окружения. Вы, наверное, замечали, презрение к другим людям. Да петь вообще не умеют. Да кто ж так играет? Разве это игра? Да, это не... И вот так вот. Да разве это проповедь? Вообще ни гомилетики, ни герменевтики, ни экзегетики, вообще ничего. Что за проповедь? Вот. То есть бывает презрение. А почему? Потому что желание славы себе. Или желание оттеснить не противника, а здесь возможных соперников. Еще одна цитата. Психоаналитик Жан-Давид Назье, тоже француз, по всей видимости. Это объясняет, то есть вот это стремление, это объясняет агрессивность, враждебность, злость, которые нередко можно встретить у стремящихся к славе. Причем эти стороны человека часто оказываются неожиданными. будучи замаскированы открытостью, щедростью, добродушием. Тоже вполне реальными. То есть со стороны это выглядит как добродушие, а часто бывает как бы стремление, вот такая агрессивность, враждебность, злость. Вы же слышите время от времени, да, как люди хотят прославиться. Чего они только не делают. Доходит просто до безумия. Ну, глупости. Еще когда, будучи мальчиком, есть такая книга рекордов Гиннесса. Вот, и туда стремились попасть. Один съел самолет, маленький самолетик там был. Ну как, относительно маленький. И он опилил напильником и глотал вот эти опилки. То есть он хотел съесть самолет, чтобы о нем говорили. Он не доел его до конца, умер. У него не получилось. Кто-то там выбивал яйца десятками и глотал их. Нет ни одного такого человека, кто умеет так глотать сырые яйца. Попал в книгу рекордов Гиннесса. В Москве, когда едешь, всегда везде таблички, не прыгайте, нельзя залазить на электричке. Кто-то на электричке сверху на крышу залазит, кто-то сзади цепляется. Тоже слава, чтобы о нем говорили. Он проехал столько-то станций на крыше электрички. Прыгают всякие пропасти, там фотографируются на всяких там отвесных скалах, в невероятно страшных местах и так далее. Много такого. Про одного человека тоже услышал, его звали Герострат. Герострат, он сжег одно из семи чудес света. Храм Артемиды в Ефесе. Помните, великая Артемида Ефесская? Вот этот храм, он сжег Герострат. Для того, чтобы о нем говорили. Мы, кстати, о нем говорим. Да, вот такой человек был. Желание славы, чтобы о нем говорили. Помните, был такой человек Диотреф. Желание первенствовать, чтобы он был первым. Чтобы его слово было первым, вторым и заключительным. Так ему хотелось. И в итоге это привело к тому, что как раз-таки так оно и было, да? Желание оттеснить соперников. Хотим посетить церковь? Павел, другие апостолы хотят посетить церковь? Нет, Диотреф не пускает, чтобы он был. Вот и получается, да, презрение к другим людям, агрессия, злость и так далее. Вот что получается тогда, когда люди желают прославиться. Часто желание, люди, желающие прославиться, это четвертая мысль моя, они пренебрегают вообще жизненно важными, ну, какими-то вещами, жизненно важными. Как вы думаете, были какие-нибудь другие проблемы и необходимые, как бы, стройки на тот момент, когда строилась Вавилонская башня? Неужели больше ничего не нужно было строить? И школы, и родильные дома, и там какие-нибудь, ну, всякие-всякие нужные вещи. Все было построено, все было на высшем уровне, все были с жильем, у всех было все хорошо. За 200 лет. От начала цивилизации на тот момент, и за 200 лет у них все нужды решены. Очень сомневаюсь сильно в этом. И по истории так бывает, что нужд множество, разных, но нужно такое, чтобы было. Недавно с одним братом разговариваю. Просто мне интересно, как бы, мнение молодых людей. Я говорю: слушайте, я совершенно не понимаю, вот просто не понимаю, почему люди отдают 100 тысяч рублей за новый телефон. Я никогда в руках не держал, мне просто интересно посмотреть, что там такое, за что можно дать, да даже 50. В принципе, что там есть? Ну, фотоаппарат хороший. Все? Ну, приложение. Так приложение не везде есть, да, в принципе. И мне объясняют, понимаешь, дело-то не в этом, не в функциях, а в статусе. В том, что у тебя он есть. Слава. Или, например, еще один рассказ. Купили машину хорошую, Porsche Cayenne. Живут в общежитии, кушают, в лучшем случае, роллтон какой-нибудь или доширак на празднике. Вот. Но в машине хорошей. Зачем? Ну, статус, чтобы вот было. Желание славы, желание, чтобы его уважали. Есть такая вещь интересная была. Может быть, кто-то слышал. Для меня это было интересно. В 1922 году, 5 лет после революции, кто историю знает, ну даже кто не знает, примерно такая картина. Железные дороги практически не работают, сообщений никакого нет, угля не хватает, везде неустройство, везде неразбериха, через несколько лет будет гражданская война. Столько всяких нехороших вещей, очень тяжело. Киров это был очень видный деятель, в Большом театре собралось правительство, собрался народ, какие-то представители народа, он говорит речь. Скоро, совсем скоро. Вот это здание, оно будет маленьким. Давайте построим что-то другое. Там, где будут наши совещания, там, где народ будет собираться, там, где будут наши собрания. Чтобы наши враги за океаном, таким, может, человеческим языком говоря, лопнули от зависти. чтобы они посмотрели и поняли, какие все-таки великие вещи мы строим. И они решили построить Дворец Советов. Дворец Советов – это неудавшийся проект, который запланировали тогда. Долго-долго они думали, что же построить, что такое великое. В конце концов, там, путем долгих-долгих совещаний, они пришли к проекту. 495 метров здания. Кстати, Вавилонская башня была примерно 90 метров. Ну, как бы на тот момент, конечно, это великое было. Сейчас, как бы нынешними мерками, это не такое большое здание. Достаточно в Екатеринбурге, наверное, в Самаре зданий, просто жилых зданий такого масштаба. И, кстати, знаете, что интересно? Как бы несколько иронично так описано. «И сошел Господь посмотреть». То есть, чтобы рассмотреть эту башню, нужно было сойти Господу. То, это цитата из журнала одного, то, что муравью кажется огромной горой, слону кажется небольшой кочкой. Так вот и здесь. И вот, они собрались строить 495 метров. Для этого был разрушен храм Христа Спасителя в Москве. Для этого там очень много средств, там много, только кучу денег они отдали только за премии на проекты. Ну и так далее, там долгая эта история была. В итоге они вырыли котлован и приготовили арматуру из очень крепкой стали. Началась война, из стали они сделали ежи противотанковые, а потом сделали мосты, стали получилось. Потом в этом фундаменте они сделали бассейн, потому что больше ни на что не получилось. А потом в итоге бассейн убрали, построили храм Христа Спасителя опять в Москве. Кто там будет, можете это увидеть. Но там был очень амбициозный проект такой, и все. Но вы знаете, что интересно? Что такая неразбериха, столько проблем, нужд в молодом государстве, а у них вот такой проект, почти 500 метров. Там 415 метров был здание, и еще 80 метров должен быть Ленин, статуя Ленина. Вот, то есть так хотелось сделать. Глупость, это не нужно, совершенно не нужно. И потом уже, кстати, после войны Хрущев опять вернулся к этому проекту и сказал, нет, зачем? Зачем? Давайте сделаем 200 метров. Ну, в итоге ничего не сделали. Вот. То есть часто бывает такое, люди желают славы и делают глупости, пренебрегают, вот вещи важные нужны. Тебе семью устраивать, тебе нужно какой-то дом, какой-то уголок, куда невесту привезти, где у тебя дети будут спать, где у тебя будут... Вот такие вещи, тебе об этом думать надо. А нет, я чтобы слава была, чтобы говорили, чтобы статус подчеркнуть свой. Следующая мысль. Исаия, книга пророка Исаия, 23 глава, 9 стих. Отношение Господа к этим людям, которые хотят, жаждут и стремятся к славе. 23 глава, 9 стих. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Это Богу противно. Желание славы, желание вот этой знаменитости или вот этой надменности Богу противно. Вы помните, Ирод, быв изъеден червями, умер за то, что не воздал славы Богу, а воздал славу себе. Все говорили, это голос Бога, не человека. Ирод так говорил, да, это голос Бога. Вот. Желание славы. Богу это было противно, поразил. Друзья, и мы же с вами, да, если у нас будет желание славы, и мы будем к этому стремиться, нас же Господь поразит. Как Эдуард подчеркнул, да, суд это не только наказание, но это как бы декларация Божьего взгляда. То, что, как Бог мыслит, Он выражает свое отношение к этому. В этом суде Бог выразил свое отношение. Мне это противно. И еще момент такой интересный один. Книга пророка Исаии, 48 глава. Здесь Господь вообще раскрывается с... Ну, для меня было что-то новое. Хотя, может быть, все об этом знали, но для меня это новое было. 48 глава, 9 стиха по 11. «Ради имени...» Я буду подчеркивать специально некоторые слова. «Ради имени моего отлагал гнев мой». И ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо каково было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. И мы порой же в церкви, в служении что-то делаем такое, да, чтобы, а мне говорили, проповедь хорошая, проповедь, да. Или пение, отличное пение. Вот умеют же люди петь. А Господь говорит, церковь и молодежное общение, и все собрания я делаю ради себя. Это Господь говорит. И моей славы я не дам никому. И если буду прославляться я, вы, какие-нибудь другие люди, Господь скажет, нет, это не для этого. Ради своей славы я все это делаю. Славы моей не дам другому. Богу это противно. И Господь очень ревнует о своей славе. Он имеет на это право. Это действительно его дело. Это не тщеславие, а действительно это дело Божие. И поэтому говорит, нет, я никому не дам. То есть тогда с Ноем, да, это Господь делал, это Господь строил, а говорят о Ное. Или Господь им помогал 200 лет, они не умерли, а выжили, Господь их благословляет, они говорят, мы будем свое имя прославлять, чтобы о нас говорили. Последний текст, как бы вот в этой мысли, что плохого в том, когда человек ищет себе славы. 43 глава Исаии, 4 стиха по 7. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, вот обратите внимание на этот стих, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Вот эти благословения, я возлюбил тебя, отдам тебя за других людей, соберу и благословлю тех, кто называется именем моим. Не свое имя прославляет, не о себе трубит, а о Боге. Славы моей, кого я сотворил для славы моей, если мы с вами прославляем Бога, Господь о нас позаботится. И ничего с нами не будет. И благословит, и с северу скажу отдай, и так далее, и так далее. И в Царство Небесное ведет. А если буду свою славу, как бы, ну, увеличивать, прославлять себя, то все вот эти вот Божие противления будут на нас. То есть, теперь как бы итог. Прославить Бога, что такое прославить Бога? Это сделать Его известным. Это говорить и рассказывать другим о Его требованиях, о Его предпочтениях, о Его взглядах. Каков Господь, как Он относится к тому или иному, но не таков, какой я. В проповеди же тоже можно, да? Или я, допустим, сейчас донесу вам, каков Господь, и Бог прославится. Ах, Он вот такой. Прославится, то есть Он известен станет, да? Все поймут Бога. Или кто-то скажет, да, хорошо говорил, хорошо, со всеми или, там, элементами риторики и так далее, и так далее. Если второе будет, это беда будет, беда. Но моя задача, да, рассказать о Боге. И служение в проповеди, в пении, в музыке, в благовестии, в различном служении, все должно быть так, чтобы Бог становился известным, чтобы становились Его качества. Можно прославить Бога одеждой своей. То есть, людям понятно, почему вы так одеваетесь? Потому что Бог святой. А, понятно, они понимают, что Бог строгий, или такой Он святой, или еще что, какую-то мысль донести до людей. Это значит прославить Бога, сделать Его известным, его взгляды, намерения, требования и так далее. И последний штрих такой здесь, да, в нашем плане он отражен, в чем проявилась милость. Милость Бога в этом деле. Братья и сестры, Бог не уничтожил ни одного человека на этой Вавилонской башне. Никого же не уничтожил. И знаете, что интересно? Господь говорит, их не остановишь. Можно же было, допустим, какое-нибудь землетрясение, да, протрясло, и она рассыпалась бы, эта башня. Люди бы расстроились, но начали бы строить следующую. Так написано, их ничем не остановишь. Что они начнут делать, так они будут делать без конца. И Господь решил иначе. Он никого не унизил, не сказал, что вы ничего не умеете, не уничтожил, ничего страшного не сделал. Он разделил языки. Знаете, что интересно? Тоже это не моя наблюдение, но прочитала где-то. Если посчитать количество потомков Ноевых, участвовавших в этом строение правнуков, то их получается около 70 человек. Ну, похоже, у них и дети были, и еще какие-то. Ну, то есть 70 этих семейств. На сегодняшний день в мире около 70 языковых групп. Ну и похоже на то, что каждая семья, ну, семья может не 6 детей, а там сколько их было, не знаю, ну, много, допустим. Но каждая семья получила свой какой-то язык. И буквально одна семья, одно семейство или одно родство не понимало другое. И может быть здесь примерно такая картина. Ной построил ковчег. Силами какими? Своей семьи. Вы все собрались и хотите строить что-то грандиозное. Вот вы тогда уже раз на то пошло, вот то же самое условие сделайте, только при помощи своей семьи. и построите что-то грандиозное. Тогда вы хоть как-то сравните с Ноем, будут равные условия. А то же вы собрались все толпой и важничаете, мы все можем. Вот сделайте как Ной. Получилось бы у них или не получилось? Нет, не получилось бы и не получилось. Одной семьей такое не построишь. То есть Господь как бы поставил чуть-чуть на место. Знаете, как бывает в армии, допустим, молодой человек, он важный. Он говорит родителям, вы ничего не понимаете. Вы не знаете, как жить. Я все знаю. Он пришел в армию. Буквально через неделю он понял, что он ничего не умеет. Он ничего не знает. Хорошо, ты такой умный, останься один и сделай. Или в семейной жизни, не в семейной, а в самостоятельной жизни. Вы неправильно деньги расходуете. Вы почему такие бедные? Вот у нас совсем по-другому было бы все. Говорят родители, хорошо, вот поживешь, я посмотрю на тебя. Пришел один молодой человек с армии и говорит, папа, я уже год в армии, ты что, не мог за год заработать на машину нормальную? Папа ему говорит, я посмотрю на тебя. Прошло год, и сын не заработал на машину ни на какую, и ни на что не заработал, ну такое серьезное. И он понял, о, это не так просто все. То есть Господь как будто суд сделал, да ты вот один останься и попробуй это сделать. Ничего тебе не получится. И по жизни, по своей тоже бывает, знаете, прошло какое-то служение, благовестие или там молодежное, и чувствуешь себя, у меня так хорошо получается, все прям здорово. 300 человек сидят и слушают, все внимательно. И вот как бы начинает слава какая-нибудь такая. Приезжаешь в собрание, Саши нет, Эдуарда нет, Андрея Владимировича тоже нет, один. Их там не 300, а 30. И понимаешь, что ничего не получается. Думаешь, а, так это не у меня получалось, у братьев получалось, или Господь нас благословлял, а у меня-то ничего не получается. То есть Господь как бы ставит на место. Немножко так, раз, ты один остался, и понимаешь, что ты ничего из себя не представляешь. Братья и сестры, то есть моя, еще раз мысль, подчеркну я, да, и закончу. Нужно делать все, что мы делаем, во славу Божию, чтобы Бог прославлялся, чтобы Он становился известным. Если я буду делать что-либо, служение, работу, труд, что угодно, для славы своей, Богу это противно, Богу это не нравится, это бесполезно, ничего у нас не получится. И поэтому